Братья и сестры, мир вам. Наверное, вы знаете, что мы делаем раз в месяц, стараемся, по крайней мере, такую делать тему, чтобы звучала проповедь на тему, связанную с семьей. С семьей, с отношением родителей-детей. Вот. И сегодня будет третья проповедь из цикла «Отцы и дети». Вот если вы посещаете нашу церковь, наверное, вы слышали, 14 декабря была первая проповедь, не помню точно, где-то в середине января вторая, вот сегодня третья. И я хотел как бы под этим общим названием, тему «Отцы и дети», взять такую более узкую сегодня тему «Два воина, но такие разные». Такая тема «Два воина, но такие разные». Я думаю, что эта тема созвучна вот завтрашним таким праздничным днем в нашем земном Отечестве, днем защитника Отечества, тем более, что этот год такой тоже юбилейный, день посвященный Дню Победы, так что как-то все будет взаимосвязано. И хотелось бы, чтобы и сестры могли тоже для себя найти что-то полезное, доброе, потому что это не только слово к братьям, но слово ко всем детям Божьим. Итак, мы читаем текст Писания, 1 книга Царств, 31 глава, первые 6 стихов. 1 книга Царств, последняя глава, 31, первые 6 стихов. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Анафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокой, и стрелки из луков поранили его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч, и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец же, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе». Аминь. Вы знаете, такой, ну, наверное, не очень популярный для проповеди текст, потому что нам приятнее слушать тексты, которые кончаются на мажорной ноте, когда мы слышим о блестящих победах, о действиях Божьих, чудесах, и это как-то укрепляет, вдохновляет нас, и мы думаем, да, раз вот там произошла победа, там Господь помог, то и в нашей жизни Господь не оставит. Но вот на самом деле Библия – это очень правдивая книга, которая описывает, ну, вот жизнь такая, как она есть, это не… Вот чем, наверное, еще принципиально отличается Библия, может быть, от более поздних религиозных христианских книг, вот там в более поздних книгах везде кончается на хэппи-энде. То есть там вот Бог ответил, совершил чудо, вот как-то сверхъестественно, что-то все срослось, все получилось. Но Библия описывает жизнь такой, как она есть. И тем не менее, мы обратим внимание, что сегодня вот обратим внимание на жизнь двух людей, на жизнь отца и сына, на двух воинов, причем воинов прекрасных, которые храбро сражались за свой народ, много побед одерживали, это вот здесь как бы завершение их жизни в 31 главе описывается, но если перечитать всю первую книгу Царств, то мы увидим, что эти два человека вели войны Господни, это два героя, это первый царь народа израильского, царь Саул, и мы обратим внимание на одного из его сыновей, у него было три сына, и мы сегодня посмотрим на его старшего сына Саула. И вы знаете, когда мы смотрим на этих двух людей, то, с одной стороны, мы понимаем, что все защитники своего отечества – это герои, это храбрые бойцы, герои, и даже так, ну, говорят, что смерть уравнивает и молодого бойца, и такого беленого сединой ветерана, рядового и генерала. Вот, даже какая-то есть такая американская пословица, что вот на кладбище лежит рядом и рядовой, и маршал, там, да, вот, то есть всех уравнивает, да. И считается в народе, что смерть за свое отечество – это геройская смерть, это действительно люди достойные, люди великие, которые не пощадили своей жизни. И есть такое расхожее выражение, которое выбито на на площади у Кремлевской стены, никто не забыто, ничто не забыто. И этот вот так называемый мемориал неизвестному солдату, даже не генералу, да, не майору, а вот именно мемориал неизвестному солдату, который погиб, защищая свое отечество. И вот эти два человека, Саул и его сын Иоаннафан, сподобились даже такой чести, чтобы попасть в библейскую историю. Не просто в историю своего израильского народа, но в библейскую историю. Это два героя. И все-таки, когда мы начинаем более пристально смотреть на этих людей, изучать их жизнь, то мы увидим, что это были разные люди. И разный след они оставили, в общем-то, в истории, да, в истории народа, в истории библейской. И сразу можно сказать, что одному из них хочется подражать, хочется, есть много чему там можно подражать, да, и другой человек, другой герой, которому по жизни, в общем-то, подражать особенно нечему, к сожалению, да, то есть вот так вот бывает, вроде бы два героя, два защитника Отечества, но приглядываясь к жизни одного, хочется ему подражать, а другому не очень-то и хочется. И если кратко вспомнить, вот какой след оставил Саул в своей жизни, царь, первый царь Израиля, то можно сказать, что это человек, который хорошо начал и плохо закончил. Саул – это человек, который оставил такой след за собой. Обостренное самолюбие, жгучая зависть, черная ревность, непослушание Богу, непоследовательность и многие другие подобные негативные качества. Когда мы смотрим на его старшего сына Иоаннафана, какой тот оставил след, совсем другой след. Это юношеское бесстрашие, героизм, полное упование на Бога и сердечная глубокая дружба. Вот такой вот, если вот как-то сжать, след оставил после себя этот молодой человек Иоаннафан. И вот если сразу перекинуть такой мостик к нашей жизни, друзья, то каждый из нас какой-то оставляет след за собой. Некоторое время назад, может быть, вы помните, мы в нашей церкви вообще размышляли на такую тему, вот история, и кто пишет историю? И мы как-то спрашивали у вас, и вы говорили, ну, историю пишут какие-то великие люди, известные ученые, полководцы, государственные деятели, президенты, да. Если брать церковную историю, пишут какие-то реформаторы великие, богословы, евангелисты, пасторы, известные с мировым именем. Но потом, когда мы стали дальше и дальше размышлять, мы согласились, что историю пишет каждый из нас. Каждый из нас пишет историю. Историю своей личной жизни, историю своей семьи, историю вот той местности, где он живет, да, своего города, и в конечном итоге своей страны и своей церкви. Поэтому очень важно, чтобы мы чаще задумывались, даже если мы еще молоды, вот, когда я уйду с этой земли, какой след останется за мной? Какая будет память у моих близких, у моих соседей, у моей семьи, у моих братьев и сестер? Да? Какой след я оставил в истории церкви, в истории своей страны? Ну и, конечно, самое главное – это то, куда я пойду после своей смерти. Да? Это еще более важный вопрос. Мы все уйдем с этой земли рано или поздно, да? Но куда мы уйдем? И действительно ли в конце пути мы встретим лицом к лицу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и Он скажет мне и тебе: хорошо, добрый, верный раб, да? В малом ты был верен, войди в радость Господина твоего. А кто-то, наверное, услышит совсем другие противоположные слова. Давайте будем чаще об этом задумываться. И сегодня мы обратим внимание, вот еще раз более пристальное внимание на этих двух, в общем-то, мужественных людей, как мы сказали, на этих двух воинов, которые оставили определенный след в истории своего народа и библейской истории, но довольно разный след. И первый, на кого мы посмотрим, это на отца. Отца, которого звали Саул, и который был первым государем народа израильского. И как мы уже сказали, краткой характеристикой Саула могут быть такие слова: человек, который хорошо начал и очень печально закончил. Когда мы начинаем читать повествование о Сауле, мы видим, что Саул это был человек, которого, как мы бы сказали сегодня, Господь поднял из грязи в князи. Есть такое выражение, да? То есть вот до встречи с Богом, до Божьего избрания он ничего из себя не представлял. Вот он жил где-то в еврейской глубинке, в маленьком племени Вениамина. Мы все сказали, замкадный человек, периферийный человек, да? Никем не известный, да, там род его, может быть, был не бедный там в своей местности, но тем не менее, неизвестный никому, так сказать, человек. Но Бог его увидел, Бог его избрал, Бог его возвысил и поставил на такую великую роль, как стал, он стал первым государем народа израильского. И мы помним, что вначале, когда Бог призывает Саула, то Саул очень скромный человек. Он смущается, когда его хотят поставить там, уже вывести к народу как царя, он там прячется в обозе. Или когда пророк Самуил, так сказать, от имени Господа говорит, что ты будешь первым царем, интересно, как Саул реагирует. Это 1 Царств, 9 глава, 21 стих, 9:21. «И отвечал Саул и сказал, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое, не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это, да?» То есть вот такая скромность, смирение, понимание своего места, что он ничего из себя не представляет, и для него было странно, почему именно его избрал Господь. И чуть позже Самуил напомнит ему вот это начало пути, да, это уже 15 глава, 17 стих, 1 книги Царств, 15:17. «И сказал Самуил Саулу, не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем?» И вот так Господь удивительно избирает людей, порой простых, неприметных, мало чего значащих в этом мире, и как Саул и делает их кем-то великим. И мы видим, что когда Господь избирает Саула, то он наделяет его качествами лидера, государственного деятеля, он учит его воевать, командовать войском, собирать народ. Ведь до этого мы знаем, что Израиль был, в общем-то, жил вот эти 12 колен, 12 родов, у них не было такого, можно сказать, единого центра. Были судьи, которых Бог поставлял, через них руководил, но такой государственности как таковой не было. И вот как раз Саул стал этим первым собирателем земель, этим государственным деятелем, да. И даже такое есть выражение интересное в Библии, что когда Господь избирает Саула, написано, и дал ему Бог другое сердце, новое сердце. То есть вот вместо сердца вот такого простого человека, может быть, со своими комплексами и так далее, Бог дает ему сердце государственного мужа, руководителя своего народа. И дает ему способность вот, собрать народ, защищать от врагов и так далее, и так далее. И начало жизни Саула, она достаточно хорошее начало. Он ведет войны Господни, он побеждает один народ, другой, филистимлян, моавитян и так далее. И даже описывается, что когда вот его избрали царем, то не все из его народа признали его царем. Да? Кто-то сказал, да Саулу ли там, да, царствует над нами. И прошло время, и вот эти вот, так сказать, придворные подхалимы говорят Саулу, давай вот расправимся с теми, которые, так сказать, вот не почтили тебя с самого начала. И Саул достаточно великодушен в начале своего пути, говорит, да нет, не время с этими людьми расправляться не будем, пусть они живут, все нормально. Вот такое хорошее достаточно начало, друзья. И вот здесь опять-таки можно сделать мостик нашей жизни, потому что вот если посмотреть так вот правде в глаза, то и нас с вами Бог избрал вот тоже фактически из грязи в князи. Бог избрал нас из грешников, сделал святыми. Из потерянных сделал своими, да? Из заблудших сделал овечками своего стада. Есть много в Библии таких вот аналогий, что мы были там во рву греха, да, и в скале были вот в этой беззаконии, были под проклятием, были мертвы по грехам и преступлениям, но Бог богатой милостью вытащил нас, избрал, сказал, ты мой сын теперь, я прощаю твои грехи, ты моя дочь, я... Теперь у нас другие отношения. Ты мое дитя, вот сегодня мы слышали проповедь, да? Мы можем к Богу, как к Отцу. Кто мы, грешники, да? Вот эти вениамитяне, как, кто мы такие, да? Но Бог избрал, как Саул и нас с вами. И теперь наша ответственность – жить в соответствии с этим статусом. С этим царственным статусом, потому что Бог называет христиан, детей, учеников Иисуса царственным священством. И благослови Господь, чтобы мы могли соответствовать вот тому статусу, которым Господь нас призвал. И, к большому сожалению, Саул не сохранил этот статус. Саул не стал этим действительно вот героем Божьим, который бы был верен Богу, был послушен Богу до конца своей жизни. И, наверное, первый, самый главный грех, который был у Саула, это грех непослушания Богу. Грех непослушания Богу. Вот иногда мы сегодняшним людям, нашим знакомым, пытаемся свидетельствовать и говорим, что, ну, ты грешник. И человек иногда очень искренне удивляется, какой я грешник. Я вот ничего такого не делаю, там, никого не убил, не украл, какой я грешник. Но Библия говорит, что непослушание Богу, непокорность Богу, это очень серьезный грех. И вот этот грех, он такой первый, явный такой, очень яркий грех Саул совершил тогда, когда ему предстояло вести битву с филистимлянами, и пророк Самуил сказал, что жди 7 дней, и на 7-й день я приду и скажу тебе, что тебе делать. И вот тут надо взять небольшую паузу и вспомнить, как Израиль вел войны свои. Вы знаете, ни в одной, наверное, военной академии мира не изучают стратегию ведения войны, как воевали евреи, потому что это невозможно. Потому что странные войны вел Израиль. Потому что чаще всего просто Бог за них воевал. Каким-то сверхъестественным образом. Иногда Бог бросал камни на неприятелей с неба откуда-то там, да? Иногда Бог посылал шершней на врагов. Иногда Бог какой-то страх посылал на врагов, на неприятелей народа израильского, да? Они там слышали, ветви дубравы где-то шумели, а им казалось, что там колесницы, войско огромное, в панике начинали убегать. Иногда Бог воздвигал, как бы сказать, несогласие между союзниками неприятельских армий, они начинали убивать друг друга. И разные другие моменты Бог использовал. И здесь Бог мог бы сделать что-то подобное, если бы Саул послушался. Но это была ситуация, когда небольшое довольно войско Саула, плохо вооруженное, противостояло огромной армии филистимлян. По-моему, если мне память не изменяет, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников было у филистимлян. Огромные войска. И вот Саул там с какой-то горсткой воинов, плохо вооруженных, воины трясутся от страха, кто-то малодушно убегает, переправляется через Иордан туда на восток, в землю Галаадскую, чтобы там спасти свою жизнь. 7-й день ожидания подходит к концу, он еще не закончился, но вот-вот завершится. И нервы Саула не выдерживают, вера его, так сказать, терпит поражение. И он говорит, что там нужно в жертву принести? Давайте, приносите сюда. Раз нет Самуила, я буду приносить жертву. Он прекрасно знает, что не имеет права приносить жертву только священники или пророки, что это дело не царское, но делает это движимый вот страхом, подталкиваемый, может быть, своими советниками. И мы читаем такое слово, 1 Царств, 13 глава, с 8 стиха. «И ждал он, Саул, 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него, и сказал Саул, приведите ко мне все, что назначено для всесожжения, для жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил». И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал? Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Таким образом, это первый такой вот серьезный фол, грех, неверность, которую проявляет Саул, не слушаясь Господа, и это очень серьезный был его такой, может быть, шаг к падению. Проходит некоторое время, и новая битва с другими врагами, с аммонитянами. Господь через пророка посылает Саула воевать с другим языческим народом и дает ему очень такое строгое указание. Это народ аммонитяне, это тот самый народ, который, когда евреи выходили из Египта и шли по пути в обетованную землю, такой довольно подлый народ, который нападал сзади, сбоку, убивал слабых, убивал женщин, стариков, уставших людей, отставших людей, так сказать. И вот такой подленький народ. И Господь говорит, пришло время, наполнилась чаша беззакония, я повелеваю уничтожить этот народ. Всех, и царя, и людей, и даже животных. Вот предать все заклятие, есть такое библейское выражение. И что делает Саул? Он идет, он воюет, он побеждает. Но не все уничтожает. Что-то оставляет себе и своим людям. И мы читаем в 15 уже главе первой книги Царств с 14 стиха. «И сказал Самуил», уже когда битва прошла, приходит он к Саулу и говорит, «И сказал Самуил, а что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» И сказал Саул, «Привели их от Амалека». Так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему, прочие же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, что я скажу тебе. Что сказал мне Господь ночью? И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа? То есть мы видим здесь неполное послушание, которое в Божьих глазах выглядит как полное непослушание. Слышите, да? Неполное послушание Богу, неточное послушание Богу в Божьих глазах равнозначно полному непослушанию Богу. И последующие слова пророка Самуила это только подтверждают. И если вы в своей Библии подчеркиваете или что-то выписываете, я вам посоветовал бы вот эти слова подчеркнуть для памяти, положить их на сердце. Это 22 и 23 стихи этой же 15 главы, где пророк Самуил говорит царю такие слова. «Неужели всесожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Вы знаете, когда я перечитываю эти слова, мне часто вспоминается наша сестра-старица, у нас была в церкви такая бабушка, которая в 99 лет умерла, сестра Сусана, и она любила мне повторять, я думаю, что и мне, и всем, и многим из вас, «Михаил, у Бога мелочей не бывает. У Бога мелочей не... Для Бога все важно. Для Бога важно, чтобы мы и в малом были верны, и в большом были верны, поэтому... Если это послушание, то это послушание. Если это половинчатое что-то, то это все равно, что непослушание. Будем помнить об этом, друзья. Да, в жизни Саула потом были другие грехи, другие падения. И был даже такой момент, когда он вначале изгнал всех колдунов и волшебников из своей страны, как бы проявляя такую ревность о Боге. Но приходит время, когда он оказывается в трудной ситуации, он сам ищет волшебницу, сам прячется, идет к ней за советом и так далее. Это вот его такая непоследовательность, его такая неверность. И все-таки главный грех Саула – это грех непослушания Богу. И таким образом, отец Саул – это довольно трагичный библейский герой. Это герой, которому, в общем-то, нечем подражать его жизни. Герой со знаком минус. герой, которого Бог избрал, доверил ему великое дело, дал ему большой шанс, карт-бланш, как бы мы сказали, да? Но он этот шанс не исполнил и проявил вот такую неверность Богу. И, в общем-то, закончил довольно печально. Мы даже прочитали с вами, что он, если его сын Иоаннафан погиб в бою, пораженный, не знаю, мечом или проткнутый копьем или стрелой, то Саул, израненный, просит вначале, чтобы его оруженосец добил, да, потом сам падает на свой меч и фактически заканчивает свою жизнь, ну, можно сказать, самоубийством, да, и такая вот печальная жизнь, печальный конец, и вроде бы и герой, и в то же время герой, которому особо-то и не в чем подражать. И, друзья мои, это к нам сегодня вопрос. Какие мы, герои Божии? Есть ли чему подражать нам? Могут ли подражать нам наши дети? Могут ли чему-то подражать нам доброму наши друзья, наши, может быть, неверующие сотрудники на работе, соседи, родственники? Дай Господь, чтобы мы были действительно теми людьми Божьими, верными, которым есть чему подражать и которые оставляют добрый след в своей жизни и в истории своей страны, своей церкви и так далее, своей семьи. И теперь мы переходим к Иоаннафану, к этому другому библейскому герою, к сыну. Если вы слышали проповедь в январе, там было наоборот. Там был отец Давид, который лучше оставил пример, чем его сын Соломон, если вы помните. Да? Это был человек, который был сосредоточен на Бога, и Бог для него был сокровищем номер один. А для его сына Соломона то, что Бог дает, было сокровищем номер один. Не сам Бог, а то, что от Бога можно получить. Да? Здесь другая ситуация. Здесь в определенном смысле сын превзошел своего отца. Сын – герой, но которому можно и нужно подражать. И об этом мы сейчас с вами кратко поговорим. Но прежде всего сделаем такое одно небольшое отступление и скажем, что не так много нам известно про Иоаннафана, старшего сына Саула. Мы не знаем про его детство, в общем-то, про его юность не знаем. Мы видим его, когда он уже рядом с отцом, достаточно зрелый молодой человек, командует каким-то уже подразделением в армии отца, да? И в его юности были некоторые моменты, которым не нужно подражать. Не стоит подражать. Если мы внимательно перечитаем жизнь Иоаннафана, то мы видим, что, в общем-то, Иоаннафан – это такой молодой, дерзновенный, даже где-то дерзкий, отчаянный, не слишком дисциплинированный командир, который нередко самовольно бросается в бой, даже не предупредив своего вышестоящего командира. Да? Такой немножечко, ну простите, такой безбашенный какой-то, бесшабашный, вот такой вот. Вот приходит ему какая-то идея, давай вперед, сейчас все получится. И, в общем-то, не стоит этому подражать, потому что в армии, в том числе в армии Христа, должна быть определенная дисциплина и порядок, это важно. И в целом побеждает больше армия дисциплинированная. Почему, например, римская армия считалась непобедимой? Там была железная дисциплина. Там солдат вообще не рассуждал. Ему говорили, иди, он шел. Говорили, ложись, он ложился. Говорили, нагибайся, он нагибался и так далее. Но за счет такой железной дисциплины эта армия считалась непобедимой. Долгие годы она такой и была на самом деле. Но вот наряду с этими определенными какими-то негативными моментами, когда Иоаннафан вот такой недисциплинированный, такой отчаянный, такой немножко безрассудный, даже были моменты, когда он явно отца свою критикует. Да ладно, там отец мой смутил народ, какие-нибудь там наприказывал, что-то там наиздавал царь-батюшку указов, а вот лучше бы вот так, да? Есть у него такая черта. Но при этом нас удивительно, что Он ввязывается в сражение, он идет воевать и одерживает победы. Он поступает порой безрассудно, но что-то такое в нем есть, что он побеждает, что благодаря ему израильтяне побеждают своих врагов. Давайте посмотрим один из таких эпизодов. Первая книга Царств, 14 глава, 6 стиха. «И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему, опять-таки, без ведома отца, просто сам, Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти для многих или через многих или немногих. И отвечал оруженосец, сделай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. И сказал Иоаннафан, вот мы перейдем к этим людям, станем на виду у них. Если они скажут нам так: остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас. В итоге победа. В итоге мы читаем, и Иоаннафан вдвоем со своим слугой карабкаются по этим скалам, поднимаются к отряду филистимлян, который превосходит их в несколько раз. И чудо Божие совершается. Написано, что, по крайней мере, в синодальном переводе, я, к сожалению, не знаю, на древнем языке не могу прочитать, но в синодальном переводе написано, что когда они подходили к врагам, враги падали перед ними каким-то образом. Что-то случалось, и оруженосец только добивал их. Знаете, как иногда бывает в таких вот юмористических фильмах про войну, да? Вот как-то Бог так действовал, опять-таки, неординарно, сверхъестественным образом. И вопрос возникает: почему? И ответ очень простой. Иоаннафан при всем своем таком юношеском, ну, безрассудстве, какой-то горячности, какой-то такой вот немножко это бесшабашность, это человек, который уповает на Бога. Человек, который войны Божии ведет. Он не просто, знаете, там играет мускулами, так сказать, и вот пары выпускает свои, где бы с кем подраться. Но это человек, который борется за свой народ. И в итоге оказывается победителем. Я думаю, тут важный урок для нас с вами, друзья. Знаете, молодость – это не всегда плохо. Молодость, горячность, дерзновение в церкви ради Господа, для дела Божия, для Царствия Божия – это не всегда плохо. Почему я так говорю? Потому что иногда людям более старшего поколения, может быть, уже даже моего чуть постарше, хочется какие-то свои правила во всем установить, правила игры. В конце января этого года в Москве проходила Всероссийская молодежная конференция, и из трех дней один день, или, может быть, полдня, был посвящен такой мотивации молодежи к миссионерскому служению. И звучали сильные проповеди, призывы к молодежи посвятить себя, вот, дерзнуть, выйти из зоны комфорта, посвятить себя для Господа, на служение, пойти в те отдаленные, может быть, городки и селения, где нет церквей, или где, может быть, маленькая группа верующих, нет пастора, нет проповедника, некому служить, и пойти для служения, для возрождения церкви, для спасения многих и многих людей. И вот когда конференция закончилась, подошел ко мне один мой брат, мой ровесник, сопастор, мой друг хороший, и стал высказывать свое немножко огорчение. Говорит: ну, Михаил, ну зачем вот это все, вот эти призывы, кому они были обращены? Ну вот сидят эти пацаны, девчонки, там 15, 16, 17, 18 лет. Ну какие вот они еще миссионеры, да? Вот они сейчас вернутся в свои города и села, в свои церкви по всей матушке России и начнут там в церквах бурлить, там вот надо на миссионерство, надо туда. И будет огорчение в семьях, когда мама скажет: какой ты миссионер, ты еще школу не закончил, да? А тебе еще в институт учиться, а тебе еще там то. Пастор в церкви скажет: да вы что, у меня в церкви всего там 10 человек молодежи, а ты еще рвешься там в какое-то село миссионером. Мы тут вообще без тебя пропадем. И будет огорчение, будет напряжение. Вот, ну неправильно. Так вот мой брат говорит: ну, надо больше, может быть, с пасторами говорить, чтобы они уже как более опытные, вот они как-то эту всю информацию переварили, они там донесли до своей молодежи и так далее, и так далее. Я ему сказал: знаешь, говорю, я-то слышал такую вот статистику, что мировая статистика, что решение посвятить себя на что-то великое ради Господа, и в том числе на служение миссионерам, как правило, принимают молодые люди в 15, 16, 17 лет. И если они в этом возрасте не приняли внутреннее сердечное решение посвятить себя на что-то великое ради Господа, ради Царства Божия, в более позднее время это происходит намного реже. И вот такая статистика. И говорят так, что когда молодой человек, брат, сестра, еще юноша, еще, может быть, подросток, еще, может быть, вот совсем молодой, слышит призыв, что он где-то нужен, он надобен Господу, что есть какой-то народ в Литве или в Чечне, или, может быть, в Пакистане или в Нигерии, где нужно Слово Божие, он может себя там применить, его сердце зажигается. И он начинает об этом думать, начинает молиться, он начинает свою жизнь выстраивать так, чтобы подготовиться к этой миссионерской поездке. Может быть, идет какой-то медицинский колледж или институт, потому что знает, что там, как миссионеру, ему пригодятся медицинские навыки, или какое-то еще соответствующее учреждение, да. Идет в миссионерскую школу. Это не значит, что он в 15 лет купит билет и полетит в Китай или в Индию. Но он начинает об этом думать, молиться, переживать, заботиться, и наступает время, когда этот готовый человек там в 19-20 лет, он приходит в миссионерский комитет или какую-то организацию и говорит, вот я готов ехать. Ему говорят, а как, что? А вот в 16 лет я был на одной конференции, и Бог проговорил моему сердцу. Я пообещал Богу, что я поеду. И теперь пришло время, я готов. Вот мне почему-то представляется, что Иоаннафан – это вот такой человек, который ради Господа готов на что-то великое. И когда я думаю о Иоаннафане, мне вспоминается текст из Писания, из первого послания Иоанна, из 2 главы, 14 стих. Когда проходит много-много лет, и апостол Иоанн пишет, «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Мы иногда думаем, как вот этих юношей, девиц защитить от власти мира, какой бы вот, как бы их накрыть в стенах церкви, как бы их прижать к себе, чтобы, не дай Бог, они где-то не впали в искушение, где-то не поскользнулись, где-то что-то не совершили неугодного, как бы их уберечь. А Господь через Иоанна говорит, вы сильны, Слово Божие в вас, вы победили лукавого. Помните, как в свое время Гедеону, ангел Божий, говорит, иди с этой силой своей, победи мадианитян. И он говорит, да какой я сильный, я вообще, у меня племя малое, я тут в доме отца младший. А Господь говорит, иди, я посылаю тебя, ты совершишь эту победу. И мне вспоминается еще один текст из второго послания Тимофею, из второй главы, где апостол Павел уже, так считается, пишет в конце своей жизни молодому своему другу, сподвижнику, преемнику Тимофею такие слова. Я прочитаю этот текст в переводе РБО. 2 Тимофея, 2 глава, 1, 4 стиха. «Так черпай силы, сынок, в Божьей доброте. Она дается нам в единении с Христом Иисусом. И то, что ты услышал от меня в присутствии многочисленных свидетелей, доверь верным людям, которые будут способны научить и других. Будь готов взять на себя свою долю тягот, как верный воин Христа Иисуса. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшего его на службу командиру». И мне хочется обратиться к нашим молодым братьям и сестрам. Может быть, это нужно было на третьем собрании проповедовать, когда будет больше молодежи. Но тут уже будет задача Андрея донести, да? Что дерзайте для Господа, ревнуйте для Господа, рискуйте для Господа. Будьте вот такими анафанами, которые способны ради Господа, во имя Господа, порой поступать, может быть, где-то не совсем логично с нашей позиции, уже седоватых, да? Может быть, не так нерационально, как-то, не так что-то, да, не как делалось вчера и третьего дня. Но ради Господа, во имя Господа, если Господь дает вам это дерзновение и силу от Духа Святого, служите Ему, и да благослови вас в этом Господь. И в конечном итоге именно вы, а может быть, даже не ваши отцы, а вы оставите тот светлый след в истории, который оставил в свое время Иоаннафан, Тимофей, Елисей и многие подобные им некогда молодые люди, которые с юности посвятили себя Господу. И еще один удивительный добрый след, который оставил Иоаннафан в библейской истории и вообще в истории народа Божия, пример настоящего друга. Вот два примера он оставил. Это пример человека, который во имя Господа вел войны Божии, побеждал с дерзновением и даже пал смертью храбрых, но как герой. И второй пример – это верный и преданный друг. Иоаннафан оказался другом, о котором впоследствии, может быть, вспоминая Иоаннафана, сын царя Давида уже запишет такие слова в книге Притчи 17:17. Притчи 17:17. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Вот для Давида Иоаннафан оказался таким другом. И вы знаете, когда Иоаннафан погиб, то Давид написал плачевную песнь, такой некролог. И в этой песне есть такие удивительные слова. Вторая книга Царств, 1 глава, 25-26 стихи. Вторая Царств, 1 глава, 25-26 стихи. «Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». Вот это вот удивительные слова о такой чистой, праведной, благородной мужской дружбе, любви, которая превосходит все современные аналоги подделок, фальшивок, когда мужчины дружат не потому, что они мужики, потому что они действительно друзья, потому что они воины, потому что они мужественные люди, а лишь потому, что кто-то меняет свой, так сказать, фокус с плюса на минус, с героя на антигероя, и из мужчины делает из себя кого-то не поймешь чего. И в книге Притчи есть еще одно удивительное слово. 18 глава, 25 стих. «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат». И мы кратко посмотрим на три качества, которые дружбы, которые были у Иоаннафана, и которые могут стать примером для нас. Три качества, которые составляющие настоящей дружбы. Вы знаете, некоторое время назад, когда я был помоложе, я был одним из молодежных служителей в Центральной Церкви, и вот общаясь с молодыми ребятами и девчонками, я очень часто слышал такой плач из их, так сказать, уст, когда они говорили: ну вот, а у меня друга нет, а у меня подруги хорошие нет. Вроде бы молодежи много, вроде бы ребят много, девчонок много, а вот хороших, настоящих друзей нет. И вот здесь вот Иоаннафан оставляет три урока таким вот, кто никак не может найти себе друзей. И первый урок – это то, что дружба Иоаннафана была очень жертвенной дружбой. Давайте вспомним первую встречу Иоаннафана с Давидом. Она произошла вскоре после того, как Давид победил Голиафа. И вот мы читаем такие слова. Первая книга Царств, 18 глава, с 1 стиха. Первый Царств, 18 глава, с 1 стиха. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, и также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Вы знаете, друзья, мы должны признаться себе очень честно, что мы, как правило, люди очень эгоистичные и корыстные. И Библия очень четко говорит, что лукавость сердца человеческое крайне испорчено. И даже когда мы думаем о дружбе, что вот как бы мне хотелось иметь верного друга, как бы мне хотелось иметь такого надежного друга, как Иоаннафан. И возникает вопрос, а почему? А какой у тебя мотив? Что движет этим желанием? И, как правило, мы, заглянув в свое сердце, мы должны признать, что я ищу друга просто для себя любимого. Я ищу друга, который будет рядом со мной, слушать меня, помогать мне, утешать меня, поддерживать меня, ободрять меня, может прийти ко мне на помощь в любое время, не оставит меня одного. То есть все, весь вектор на меня любимого. Кстати, можно сказать, по такому же принципу многие люди ищут себе мужа или жену. Для чего ты хочешь жениться? Ну, мне нужна женщина, которая будет за мной ухаживать, в конце концов. Будет готовить, стирать, будет заботиться обо мне. А для чего тебе муж? А мне нужен человек, который будет обо мне заботиться, будет деньги зарабатывать, будет время со мной проводить, да, будет смотреть на меня, любоваться мной, восхищаться мною. Вот такой чисто корыстный человеческий мотив. И когда вот такие два эгоиста соединяются вместе в одной семье или пытаются дружить, получается гремучая смесь. Как кошка с собакой. Один тянет одеяло на себя, другой на себя. Один ждет, чтобы все было для него, другой ждет, чтобы для него было. Но Иоаннафан показывает нам другой пример, другую модель. Это человек, который, увидев этого пастушонка, молодого парня, который вышел геройски, победил Голиафа, что-то особенное в нем увидел. И он не постыдился, что он будет дружить теперь. Он царский сын. Мы цари, да, мы с голубой кровью. Нет. Он принимает Давида, сдает ему свою царскую одежду, свое вооружение, свой пояс. Говорит, вот тебе, я хочу с тобой дружить. Чем тебе помочь, мой новый друг? Как тебе послужить? И эта дружба начиналась не с улыбки, как в детской песенке поется. Эта дружба начиналась с определенного смирения, уничижения. Знаете, всегда приятнее дружить с себе равным или с теми, кто повыше тебя, чтобы, так сказать, что-то от них, может быть, когда-то поиметь. Но здесь Иоаннафан показывает нам пример человека, который дружит не для того, чтобы поиметь, а для того, чтобы что-то дать. Второе качество Иоаннафана удивительное, как друга, это его надежность. Вы знаете, одно из самых трагичных переживаний в жизни человека, это когда, знаете, как говорят, если друг оказался вдруг, и не друг, и не брат, а так, да, или там, не друг, и не враг, а так, да, когда друг ненадежный, когда подруга ненадежная, сегодня вы с ним душа в душу, сегодня вы обсуждаете какие-то самые такие тонкости отношений, каких-то переживаний, а завтра об этом знает весь околоток. А завтра твой друг хихикает за твоей спиной с другим другом и обсуждают какие-то откровенные вещи, с которыми ты с ним поделился. Вот такая часто дружба бывает в этом мире. Но Иоаннафан был не таким. Это был друг, который, будучи царским сыном, понимал, что Давид, в принципе, это его конкурент. Ему отец так прямо говорит, ты знаешь, с кем ты дружишь? Это твой враг, это твой конкурент. Пока Давид будет жив, тебе корона не видать. Ты старший сын, ты принц, ты наследник, ты законный наследник мой. Когда меня, Саула, не будет, ты будешь на месте Саула, ты будешь царем израильским. И Иоаннафан это понимает. Но он понимает это нечто другое, что если Бог решил поставить Давида, а не его царем, он согласен отступить и сказать, пусть будет так. Я готов служить своему другу. Даже если он обходит меня, даже если он встает впереди меня, пусть будет так. И в течение всей жизни он защищает Давида перед отцом. Он говорит доброе о нем. Да? Он старается прикрыть его, он старается спрятать его. Он старается помочь ему. И даже бывает момент, когда... Мы читаем в 20 главе первой книги Царств, когда он подставляет себя как бы вместо Давида, и то копье, которое должно было лететь в Давида, летит в Иоаннафана. Прочитайте 20 главу с 30 стиха первой книги Царств. Когда в очередной раз Иоаннафан защищает Давида перед Саулом, говорит доброе, а тот в гневе, просто не зная, что делать, и в безумии в своего любимого сына бросает копье. Слава Богу, что не попал. Вот таким надежным другом был Иоаннафан. И третье качество, очень важное Иоаннафана, было в том, что это был человек, который сам жил упованием на Бога и своего друга Давида утешал тем же самым. 23 глава 1 книги Царств, 16 стиха. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога, и сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет на тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем». Нередко даже доброжелательные друзья в этом мире говорят, что ну не переживай, да пройдет все, да рассосется, завтра будет лучше. Да ладно, три к носу, все нормально. Но на чем основано это утешение? Это пустые слова. А может быть, хуже будет? А почему это вдруг завтра будет лучше? А может, хуже будет? Эти слова, они вроде бы ободряют, но они несут никакой смысловой нагрузки. В них нет никакого смысла, в них нет никакой ценности. Это просто слова. Слова, слова. Но то, что говорит Иоаннафан, это не просто слова. Он сам воевал и во имя Господа творил великие дела, и перед ним падали противники, потому что Бог за него воевал. И теперь он эти слова говорит своему другу Давиду. Ты прячешься, ты загнанный, мой отец преследует тебя, но не бойся, Господь с тобою. И даже мой отец это знает, и его преследование тебя – это всего лишь агония смертельно раненого зверя. И эти слова ободряют Давида и дают ему силу жить, идти, побеждать и в конце концов стать царем народа израильского. Итак, друзья мои, подводя итог всему сказанному, придет время, и мы все уйдем с этой земли. Но какой-то след останется за нами. И вопрос, какой это будет след? В памяти наших детей, внуков, родных, родителей, близких, в памяти наших соседей, родственников, в памяти братьев и сестер из церкви нашей, какой след останется за нами? Или это будет след, который оставил царь Саул, человека, который хорошо начал и плохо закончил, человека, который был непослушен Богу, непоследователен, завистлив, жесток, ревнив, который хорошо начал и плохо кончил. Или же о нас будет добрая память, как о Иоаннафане, который погиб, но погиб смертью храбрых, и который вел войны Господни, мужественно, дерзновенно, и который был верным, надежным другом, и который помог своему другу Давиду исполнить Божие поручение и стать в будущем прекрасным, верным царем Господа и совершить многие удивительные дела во славу Божию. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.